Глава 9. Чем же хвалиться? Не устану повторять, что все добрые поступки совершаются во имя Господа Бога и по Его воле. Здесь нет и не может быть места хвастовству. Все приводимые мною примеры призваны ободрить других в труде на Его ниве. Именно Он положил это нам на сердце, никто другой. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Луки, 17 глава, 10 стих. Замечу, что в этой работе не принимали участие организации с миллионными фондами, уходящими на саму помощь и оплату труда. Мы делали все добровольно и при минимальных расходах. Я всегда верил, если есть Божий призыв и Божья вера, то все будет реализовано даже без денег. Нужны ли Господу наши деньги? Конечно, нет. Если Он может использовать простую ослицу, которая когда-то заговорила к пророку Валааму, смотрите книгу чисел, 22 глава, то неужели Ему нужны наши и мои деньги? Он одним лишь дуновением своего духа может послать целое войско ангелов, чтобы сотворить то, что Он хочет, а вы зачем-то гордитесь добрыми делами. Мне доводилось слышать от глав миссий такие слова: «Будут деньги – будем работать». В такой ситуации напрашивается только один вопрос: а где ваша вера? Ведь миллионы людей в ряде стран мира живут и трудятся только верой. Им никто не помогает финансами, там нет миссий и христианских организаций, и все же Господь с помощью этих людей совершает свой труд. Многие не понимали нас раньше. Не прибавилось этого понимания и сегодня. Что значит работать по вере? Зачем кормить тех, у кого все есть? Это же бывший Советский Союз, где самая лучшая в мире военная техника, есть атомные бомбы, люди совершили первый в мире полет в космос, а вы, мол, решили еще им и помогать. Да, со стороны, наверное, кажется, что наша работа там бессмысленна, и все потому, что у сторонних наблюдателей в голове не укладывается, как могут сочетаться военная мощь державы и обездоленность живущих в ней людей. Оказывается, могут. Я видел это собственными глазами. Посещал с гуманитарной помощью Россию, Украину, Беларусь и благодарен Господу, что Он разрешил мне и моей семье в какой-то мере быть частью всего этого благотворительного движения. Нам удалось вложить крупицу, песчинку, кирпичик в общее дело восстановления стран, пострадавших от советского режима. И пусть вся слава будет адресована только Ему. Кто мы такие, чтобы чем-то хвастаться, превозносить себя над другими? А если взять еще более масштабно, кто вы, я? В средствах массовой информации все чаще проскальзывает мысль о кризисе личности. И молодежь, и пожилые люди плывут по реке жизни совершенно без цели, почти наугад, по течению. Иногда они сбиваются с курса, теряются в водоворотах событий и даже тонут. Перечеркнув все принципы морали и семейные связи, они теряют свое «я», жизнь превращается в кошмар. Смотрю на котенка, которого дочка получила в подарок от своей подружки, а сам не могу отогнать мысль о том, как похожи эти потерянные люди на слепых котят. Они тоже не понимают, куда идти. Познать свое внутреннее «я» всегда стремились философы. На эти темы написаны тысячи трактатов. Вспомнился крохотный эпизод, описанный философом Шлейермахером. Однажды он сидел на скамье в парке. Подошел дежурный полицейский и, думая, что этот старик обычный бродяга, на всякий случай уточнил: «Кто вы такой?» Шлейермахер поднял глаза на полицейского и сказал: «И я хотел бы знать, кто я такой». Да, к несчастью, человек часто всю жизнь не находит того главного, чего ищет. Философы и сами ищут ответ, но они не открыли, где истина, путь. Жизнь. Одни стараются укрепить свое «я», искусственно превознося ту или иную нацию. Другие утверждают, что принадлежат к высшей расе, потому что именно в их среде много знаменитых писателей, художников, музыкантов и великих людей. Может, и вы считаете себя лучше других? Понять и отобразить полноценный образ человека не смогли даже самые великие художники. С этой задачей не так просто справиться. В Священном Писании есть несколько мест, где перед нами предстает человек. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом, как написано: «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божьего перед глазами их. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдывается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Послание к Римлянам, 3 глава, с 9 по 20 стихи. Это реальный и живой образ каждого человека, будто списанный со страниц свежей прессы, а ведь ему более 2000 лет. В самом описании вся суть человека, признающего только свое «я» и отрицающего своего Творца и Создателя Бога. Тот, кто открыл свое истинное «я», может вздохнуть спокойно. Но тот, кто еще в поисках и не хочет признаться перед автором жизни, что он потерян, находится в бедственном положении. Такой человек блуждает во тьме без цели. Открыть себя и узнать, кто ты, — это еще полдела. Следующий шаг — избавление от этого страшного «я». Но сделать это самостоятельно невозможно, но только верой во Христа. Вот что читаем дальше в той же 3 главе. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки, правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Римлянам 3 глава с 21 по 23 стихи. Да, все люди согрешили и отошли от славы Божьей, но все же Бог любит вас и меня и дает спасение по вере. Человеку остается только прийти к Богу, покаяться, принять новую жизнь. Теперь со Христом, который будет держать штурвал жизни. Христос есть капитан нашей ладьи в этом бушующем океане жизни. Если Он заполнит наше «я», тогда нет никаких проблем на нашем жизненном пути, и мы с радостью можем ступать по земле. С Богом никто не заблудится, не исчезнет и не растворится в пучине жизни. На Атлантике есть птицы, которые компактно выкладывают рядами свои яйца. Это обусловлено особенностями местности. Территория маленькая, а птиц миллионы. Удивительно, что каждая самка знает свои яйца. Птицы вынуждены часто покидать гнездо в поисках пищи, но по возвращении всегда безошибочно находят свои яйца, даже если они перекатились в другие места. Так и всемогущий Бог знает вас и ваши глаза. Он понимает все, что творится у вас в душе. Он знает вас по имени или по отпечаткам пальцев. Если выразиться понятным людям языком, то он самый великий и совершенный психолог. Если вы еще без цели, идите к нему. Христианин – это тот человек, который в душе своей имеет Христа Спасителя. Христос по-гречески и есть помазанник, по-еврейски Иешуа Хамашиах, то есть то же, что по-русски Мессия. Личность Христа пребывает в таком человеке, и теперь такое «я» знает, куда идет. Христианину Библия ясно указывает на то, кто он есть. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Иоанна, 1 глава, 12 стих. Сегодня вы имеете прекрасную возможность открыть себя и стать человеком. Неужели упустите такой шанс? Неужели снова будете бесцельно бродить по жизни и время от времени задаваться вопросом: «Кто же я? Куда я иду?» В 3 главе 1 послания апостола Петра есть важное упоминание о сокровенном человеке. Некто говорил, что в каждой личности находятся 4 человека: тот, которого видят все люди, тот, которого знают друзья, тот, которого он сам знает, и тот, которого знает Бог. К великому прискорбию это так и есть. Человек не только таков, каким он кажется людям, но и таков, каким кажется самому себе. Еще он тот, которого знает Бог. Этот образ сокровенный, без притворства и без лукавства, без лжи и прикрас. Что внутри человека хорошо известно только Творцу. Мы, люди, видим только наружную, полированную часть. Именно ее предпочитаем демонстрировать людям. Но есть внутренняя сущность, которая приникла к земле. Она полна грязи греха. Мы ее скрываем, не желая, чтобы кто-то видел эту сторону. Иногда люди наивно полагают, что в состоянии скрыть эту внутреннюю жизнь от Бога. Мы хотим сами себя исправить. Говорим, что все зависит от характера, что если исправим характер, исправим и жизнь. Иногда какой-то критический момент помогает выработать стойкость человеку, закалиться бедой, но это вовсе не значит, что он становится носителем христианского характера. Если вы хотите изменить ваш характер, ваше «я», это нельзя сделать без Святого Духа Божьего и без Его Слова. Зачастую мы рассуждаем так: «Ну, когда-то я начну совсем новую жизнь. У меня все впереди, есть еще время для жизни с Христом, а пока я сам буду управлять своим настоящим и будущим». Но, откладывая этот важный шаг на потом, вы все глубже погружаетесь в грехи. Если же вы на самом деле жаждете изменений в своем характере, спешите верить и стройте ваш фундамент на твердой скале. Об этом говорил Иисус Христос. «Итак, всякого, кто слушает слова Мои, сии, и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Евангелие от Матфея, 7 глава, стихи с 24 по 27. Так на чем вы строите свою жизнь, и что думаете о своей личности? Однажды молодой человек сказал мне: «Раньше я всегда был доволен собой и считал себя прекрасным человеком. Но коренной перелом произошел в моей жизни, когда я понял, дело не в том, что я думаю о себе, а в том, какого мнения обо мне Бог». Задумайтесь над этим и вы. Что думает о вас Бог? Уверен, что ни один из вас не посмеет, стоя перед Господом, дерзнуть назвать себя чистым и правым. Меж тем в быту вы еще не раз услышите фразу: «Ничего не знаю, перед Богом я чист». Наверное, по мнению таковых, они лучше и совершеннее, чем те мужи Божьи, которые действительно стремились быть святыми перед Богом – Моисей, Авраам, Давид. Они считали себя перед Богом грешными, такими они и были, а насколько мы ниже их? И все-таки есть люди, которые, откидывая все святое и даже понося святое Божье имя, хотят своими усилиями стать святыми, исправить себя, свой характер и приобрести новое «я», новую личность. Помните, одних своих желаний и усилий недостаточно. Каждый мыслящий человек задается вопросом о Боге, о существовании человека, откуда и куда идет человек, о вечности. Но постичь это без Слова Божьего нельзя. Друзья, Бог дал нам ответы в Своем Слове. Первая книга Библии, Бытие, рассказывает нам, откуда мы пришли, а последняя книга, Откровение, указывает нам, куда движемся. Но если вы пренебрегаете Библией, в других книгах, вроде философских размышлений, вы найдете только непроходимые лабиринты и дебри, которые уведут вас далеко от истины. Русский мыслитель Владимир Соловьев считал Библию источником своего мировоззрения, единственным светилом. Он писал: «Перед тем, как решиться на какой-то поступок, сосредоточьте ваши мысли на Христе и спросите самого себя, одобрит ли Он ваши намерения, ваши планы. Представьте Его живым, каким Он и есть, и возложите на Него бремя ваших сомнений». А знаменитый математик Паскаль писал: «Евангелие дает человеку не только Божье откровение нашего призвания, но и утешение. Без учения Христа мы ничего не знаем, и ничего не видим. Чтобы исправить нашу жизнь, изменить характер, нужно возвратиться к Богу, начать искать Его в Его Слове. Приходящим к Нему с верой Он ответит. Он ждет вас. Знайте, что одно из имен Христа – Эммануил, то есть «С нами Бог». И правда, Он всегда близок к человеку, знает человека, вас и ваше «Я». Он хочет стать и вашим Богом. В послании Иакова написано «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». 4 глава, 8 стих. А может ли ваша жизнь оказаться полезной Богу? Однажды Елифаз в своей речи сказал страждущему Иову, «Разве может человек доставлять пользу Богу?» Это 22 глава, 2 стих книги Иова. В жизни есть много примеров, когда человек был кем-то большим в глазах людей, и вдруг, осознав всю эту пустословную хвалу, раскаивался и начинал новый период в жизни, совершенно новое существование. Так было и с Франциском Бернардоне, он впоследствии стал святым Франциском Ассизским. Исчезнув в темной пещере, он вышел оттуда человеком духовным. Поворот к новой жизни во Христе Иисусе происходит по-разному, у кого-то быстро, у других медленнее. В жизни апостола Павла этот переворот произошел в считанные минуты. Угрожая первым ученикам Иисуса Христа, он шел в Дамаск, чтобы там разгромить их. По дороге Господь открылся ему в своей славе. Павел, ослепнув физически и просветлев духовно, восстал к другой жизни и начал новый путь – путь служения Господу. Раньше он служил идеалам иудейской религии. Теперь стал служить живому Богу. Будучи доктором богословия и знаменитым человеком в Иерусалиме, отныне он был гоним и ненавидим. Он мог жить в комфортабельном доме, но стал путешествовать, испытывал трудности, сам зарабатывал на пропитание. Раньше его почитали как доктора философии и юриста, теперь же называли сумасшедшим. Почему произошел такой серьезный перелом? Потому что Павел, как и многие сегодня, стал на путь Божий. Обратившись к Богу, люди сворачивают с прежней развратной тропы и становятся на новый путь, путь правды и веры в Иисуса Христа, на путь любви, бросают путь человеческой славы и славят единого и живого Бога. Разве может человек принести пользу Богу, не изменив свою прежнюю жизнь? Никогда. Бог радуется новому человеку, который изменился в Иисусе Христе. Бог не делает различий и любит всех в равной степени. Он не принимает жертвы и отвергает ритуалы. Он принимает сердце сокрушенное. Лишь после этого Бог заботится о новом человеке и делает его слугой Царя Небесного».